Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас пост, и хочется говорить о духовном. Хочется все мирские заботы отложить. Этого требует пост, этого требует удивительное время, прекрасное время поста. Я думаю, все верующие люди сейчас находятся в сугубой радости духовной, потому что мирские заботы одолевают мирского человека, и меня одолевают, и вас, наверное. А постом мы, по примеру святых отцов, по примеру монахов, мы сосредотачиваемся не на мирских проблемах, которые нас обложили там справа и слева, а мы сосредотачиваемся на внутренней жизни духовной, которая у каждого человека, христианина, есть. Может теплиться, может гореть фитилем, небольшим огнем, а может гореть, как у святых, как свеча неугасимая. Вот. И мы хоть немножко приблизимся, благодаря нашим трудам и нашим размышлениям, достойно использования времени, мы хоть немножко приблизимся к лучшему, что должно быть в нас, то есть к тому духовному, которого посеял нас Господь, Он каждому человеку посеял, да, к этой духовной жизни, которая у нас живет. Каждый христианин, у него есть свои предпочтения. Постом одни любят читать определенную литературу. У каждого свои вкусы. Простите, как на земной трапезе. Вот стол яствами весь уставленный. Человек выбирает то, что он любит, как правило. Ну, вот может выбрать, когда он может выбрать, конечно. Ну вот, и в духовной жизни те же параллели. Мы выбираем то, что тех святых отцов предпочитаем, с ними их больше слушать, с ними больше общаться, которые нам ближе по духу. Есть такое понятие. Хочешь расстроиться, поговори с человеком другого духовного устроения. Это замечательное наблюдение такое, святоотеческое. Вот, и поэтому выбирает каждый человек тех святых, предпочитает читать тех святых, которые ему ближе по духу. И причем самое интересное, что в каждый период жизни у нас есть свои предпочтения. Вот. Сейчас я хочу почитать и поразмышлять над... Я очень люблю Паисия Святогорца, очень люблю Иоанна Кронштадтского. Собственно, день у меня начинается, даже когда встаешь на службу, начинается, у меня открыты эти книги лежат, ночью ждут своего часа, а утром я начинаю свой день с чтения, хоть несколько страничек почитать святых отцов, для того, чтобы открыть свою душу, настроиться на правильную молитву, отринуть все мирское. Ну, я знаю людей, которые читают там Евангелие, апостола, вот с утра, с самого начала. Это тоже высоко, это уже прекрасно. Но я думаю, что у каждого свои привычки вот, к духовному чтению. Ну вот у меня вот так сложилось, что Иоанн Кронштадтский, Паисий, Святогорец вот в этот период жизни очень близки и очень помогают, реально помогают мне ежедневно. Начнем с Паисия. Вот. Мне нравится простота, как человек, как простой, из крестьян вышел, крестьянский сын, можно сказать, да, достиг такой высоты в духовной жизни, прославлен лики святых, мы можем питаться от его стола. Итак, многозаботливость и излишнее попечение заставляют человека забывать о Боге. Современных людей сатана полностью увлек земными материальными интересами. А там, где слишком много забот, много препятствий для духовной жизни. Погрязнув в материальных проблемах, человек уходит в сторону от той дороги, которая ведет в райские селения. Сначала хочется одного, потом другого, и еще чего-нибудь, и еще. Если попадаешь в колесики этого механизма, ты пропал. Ведь как небесное бесконечно, так и земному нет конца. Нам не приносит пользы выполнение большого количества работы, многочисленными хлопотами, утомлением и в особенности с поспешностью. Это лишает человека трезвости и делает черствым его сердце. Он перестает не только молиться, но и думать, и уже не может вести себя рассудительно, а совершает промах за промахом. Поэтому не вдумайте себе, не расточайте свое время попусту, без духовной пользы. А то дело дойдет того, что душа ваша ожесточится, и вы будете не в силах исполнить свой духовный долг. Вот видите, как видит Паисий Святогорец, у каждого у нас есть свой духовный долг, у нас есть обязанности перед близкими, обязанности перед друзьями, обязанности вообще перед всеми людьми, а есть обязанности перед самим собой, а есть обязанности перед Богом. Это наши самые высокие обязанности и самые необходимые для того, чтобы иерархию-то выстроить нашей деятельности и наших попечений и желаний. Она должна быть только такая. В первую очередь духовные долги, потом земные все долги. А многозаботливость, излишнее попечение действительно уводят нас от Бога, уводят от богомыслия. И знаете, как трясина. Вот ты встанешь, как когда сначала немножко, потом все больше и больше, засасывает человека. Если он полностью увлечен земным материальными интересами. Потому что материальные интересы — там сплошные заботы. И то надо, чтобы любое дело сделать, сколько всего надо. А тут еще целая очередь этих дел, обязанностей. И у человека уже голова кругом идет, и если он не выстраивает иерархию с утра в нужном порядке, то есть не начинает не с молитвы, а начинает с дел, все идет наперекосяк. Все идет по-земному, все идет по-человечески. Вот. А надо, чтобы шло по-божьему. Неважно, какой день приготовить, что нам. Огорчение, радости. Радости благодарим. Огорчение переносим, укрепляемся. Потому что огорчение – это учеба. Это учеба. А радости – это просто дары Божии уже. Дары Божии, которым мы должны благодарны быть. Вот. А вот искушения, всякие оскорбления, которые получаешь ты, да, неприятности, иногда самых близких, это, конечно же, нас укрепляет. Потому что как мы поведем себя? Это та учеба, без которой поле битвы будет невозможно. Это те испытания малые, которые человек ежедневно должен себя закалять. Вы знаете, если человек все время находится в комнате такой, спертый воздух, не проветривает, не ходит на улицу и так далее, ему заболеть нечего делать. Он ослабевает весь организм, иммунитет и так и далее. Если мы не поддерживаем себя молитвой, хоть как-то, как Алексей Ильич Осипов говорил, ну хотя бы раз там в час, возвратить от сердца, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, ну хотя бы раз в час. Конечно, заповедано нам молиться непрестанно, но мирскому человеку это почти невозможно. Святые из мирских достигали этого уровня, и об этом писали многие духовники. Но это удел избранных немногих. А мы с вами, ну хотя бы смотреть в эту сторону, хотя бы пытаться выстроить наш день, значит и нашу жизнь, в соответствующей иерархии ценностей. И тогда есть надежда на победу, надежда, что ты, когда тебя посетит тяжкие испытания, человек ни один не пройдет мимо них. Или какая-то тяжкая болезнь, или как бы несчастный случай. Ты будешь во всеоружии, ты будешь как-то готов к этому все это принять и продолжать свою жизнь, или подготовиться к вечной жизни. Успеешь подготовиться. Да, их очень хорошо, конечно, Паисий Святогорец говорит о том, что как земному конца нет, так и небесное бесконечно. Если мы будем с утра и так поддерживать этот огонек, в общем, если костер, который у нас должен гореть все время, подкладывать хотя бы одну полежку, или хворост, или что, ну, лишь бы он не погас. Вот. До вечера, и вы знаете, это возможно, чтобы до вечера он горел. Потихонечку, пусть потихонечку, лишь бы он не погас. Потому что погаснет, это значит, мы забыли о Боге, мы забыли о молитве. И что тогда? А тогда угарный газ идет. И этим отравиться даже можно. Меняешь драгоценный бисер молитвы, меняешь на прах земной. Потому что заботы, это, правильно, как правило, забота по печенью мирском, а не о небесном. Вот если мы эту маленькую, вот я говорю себе и говорю людям, которые в подобном положении, я только заботиться об одном, чтобы подложить эту вот, сказать, что-то подложить на свой костер духовный, да, чтобы он не погас. Все. Если человек заботится хоть как-то об этом в течение там, каждого часа, да, он в конце все-таки вырулил в конце на дорожку, так сказать, не вниз, а вверх. Пусть она будет медленная такая, чуть-чуть восходящая, но все-таки она не вниз, не в погибели, а ко спасению. Дальше. Молитве образцом для нас должны быть слепорожденные, которые, сколько бы его ни заставляли молчать, еще громче умолял Господа помиловать его от этого принуждения в молитве. Хананиянка, которая уцепилась за Христа ногтями и зубами, и молилась смиловаться над ней от этого и принуждения в молитве. Слова Христа: «И все, чего не попросите во имя Мое, то сотворю». От этого и молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Сам Господь, которого во время моления на Елеонской горе стекали капли кровавого пота, он показал, например, усилие в молитве. То есть молиться. Если мы научимся молиться, к нам придет благодать. И это мы с глубоким смирением припишем, это милости Божией, его всемудрому промыслу, но ни в коем случае не нашим стараниям, цель которых лишь одна – показать наше благое произволение. Ну, в Евангелии написано: «Стучите и обрящите». Мы должны стучать, мы должны стучать. И образ, который напомнил Паисий Святогорец, образ слепорожденного, а мы с вами тоже слепенькие. Вот. Еле-еле видим, или вы, а может, и не видим. Думаем только, что видим. Вот. Или образ хананиянки, которая уцепилась за Христа, вот, и молилась миловаться над ней. Это нам должно дать силы, должно, обязано это все чтение, если мы читаем не поверхностно, а стараемся глубже, чтобы это нас питало. Это нам должно дать силы, что помолился и сразу получи. Нет, это не всегда бывает. Это, знаете, какая молитва пламенная должна быть? Какой костер должен гореть? Если ты хочешь сразу получить просимое, это возможно. Мы читаем, святые это могли делать, могли горы переставлять. Ну, нам хотя бы научиться стучаться, не ослабевать в том, стучаться, стучаться. Главное искренне, лицемерно, не лицемерно. Главное, чтобы искренне было. И Господь все равно услышит и поможет. Верующий человек в этом никогда не сомневается. Он полностью доверяет Богу во всем, во всем. И ведь все страхования, что должно случиться там, у тебя на фирме или у тебя дома, есть какие-то признаки этого, то, что случилось, или что, какие политические события. Это не должно поколебать нас, вот, потому что с нами Господь. С нами Господь, И когда с нами будет, ты его стараться все время его чувствовать, вот, и стучимся, как непорожденные. Стучимся и верим, что Господь нас не оставит. И вера нас никогда не посрамит. Никогда вера еще не посрамляла человека. Не вера посрамляла, вера никогда не посрамляла. Паисий Святогорец написал о многодетной семье. Господь особо благоволит многодетным семьям и проявляет о них большее попечение. Если родители правильно воспитывают детей, то в большой семье они получают наилучшие условия для нормального развития, потому что должны помогать один другому. Старшие выполняют работу по дому вместе с матерью, средние занимаются младшими и так далее. Такие дети заботятся друг о друге и существуют в атмосфере любви и самопожертвования. Младшие любят и уважают старших. И в многодетной семье это происходит само собой, естественно. А если в семье только один-два ребенка, то родители должны быть очень внимательны к их воспитанию. Как правило, они стремятся к тому, чтобы их дети ни в чем не нуждались. А тот, кто имеет все, что только хочет, обычно вырастает вообще ни к чему не пригодным. Я всегда советую молодым людям брать в жены девушек из больших семей, потому что дети, которым знакома нужда, умеют жертвовать собой и стараются помогать родителям. Избалованные дети, которые ни в чем не знали отказа, редко становятся такими. Какой практический прекрасный совет, во-первых, что вот отец Паисий советует действительно лучше жену брать из многодетных семей, потому что в большой семье там не разгуляешься, там что захочешь, не получишь. Там невольное смирение человек получает с детства. Я сам рос в многодетной семье. Нас пятеро было. Ну, я видел семьи, где гораздо больше детей. Видел одного батюшки, там 11 детей. Удивительно, большая комната, качели посредине. И мама с папой к малым даже не подходят. Ну, там, где, конечно, есть, когда я не говорю, там, когда младенческий возраст, когда нужно там ребенка грудью кормить матери. Вот, я говорю о том, когда они уже там годовалые, там, когда уже можно доверить детям ребенка. Они все делают и пеленают, они же будущие мамы. Они все это умеют делать прекрасно. Я помню, какой-то мальчик из этой семьи подобрал щенка. Ему большие собаки перекусили задние лапы. И он все время скулил, плакал. Он пожалел, принес, и папа не выбросил ни этого. Целую ночь он скулил, и папа, я видел, ночью вставал, возился с этим щенком. Вот такое, знаете, вот камешки, когда трутся друг от друга, они становятся гладенькими, приятными так. Вот возьмите гальку морскую. Вот так и многодетные семьи. Вот. И, конечно, и православию, и пожертвованию, и вообще жертвенности, конечно, там больше возможностей, намного больше возможностей научиться. Раньше какие многодетные семьи православные были? В прошлом, позапрошлых веках. Читаешь, удивляешься. Вот. И поэтому и достоинства такие, поэтому история такая у нас была. Насыщенная, богатая. И сколько было людей великих. Вот я не так давно узнал, что Игнатия Бенчининова тоже очень много было братьев и сестер. И как их воспитывали очень в строгостях. Вот, поэтому и выковался такой богоизбранный сосуд, такой редкий. Ну, хорошо. Теперь, значит, перейдем к Иоанну Кронштадтскому, потому что у нас время немного. Итак, святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Какое великое благо оказал нам отец Иоанн, оставляя свои почти ежедневные записки, наблюдения, открытия духовные, размышления. Такое впечатление, что он с нами говорит постоянно, постоянно с нами делится вот своими открытиями, нигде не повторяется. А если повторяется в новых открытиях, в новом разрезе, ну вот ты увидел какое-то явление, да? С одной стороны, посмотрел и рассказал. А в другой день, или через неделю, или через год. Ты это же увидел явление немножко с другой стороны. Оно похоже, но какие-то новые краски и новые размышления, они еще богаче делают то открытие, которое сделал духовный человек. Итак, читаем. «Святые Божьи люди имели просвещенные очиса сердца. Этими очами ясно созерцали нужды нашей растленной грехом природы. Ясно видели, о чем нам нужно молиться, чего просить, за что благодарить, как славить Господа, и оставили нам превосходнейшие образцы молитв всякого рода. О, как хороши эти молитвы! Мы иногда не чувствуем, не знаем цены их. Между тем, как прекрасно знаем цену пищи и питью, цену модной одежде, хорошо мебелированной квартире, цену театрам, цену музыке, цену светской литературе, именно цену романам, этому красноречивому пустому многословию. И, увы, драгоценный бисер молитвы попираем ногами своими. И тогда, как все светское находит просторный приют в сердцах большей части, молитва, увы, не находит и тесного уголка в них, не вмещается в них. А когда она попросится к нам и взойдет, хотя одною ногою, ее тотчас выталкивают, как нищего, как человека, не имеющего одеяния брачного». Святые Божьи люди, они говорили из своего опыта. Поэтому их слова, они имеют огромную силу. Когда говорит человек, который практикой усвоил что-то, он говорит какие-то такие простые слова, знаете, точные, которые, во-первых, и на сердце ложатся, во-вторых, абсолютно им доверие. Вот поэтому питаться от этих книг, от святоотеческих учений, так нам душеполезно, и так все это усваивается гораздо легче. И собеседование идет, конечно. Собеседование. Раз тебя зацепило, тебя тебе близкие мысли, ты не случайно на них заострил внимание, значит, они тебя могут питать. Часто перечитываешь даже, я часто перечитываю. Вот. И я думаю, не только я, но и все, сказать, люди, которые что-то, место, которое понравилось, или место, которое тебе раньше ты не понимал, а сейчас понимаешь, оно для тебя важно в твоей жизни духовной, ты перечитаешь и усвоишь, и может что-то измениться в твоей жизни. И, конечно, очень хорошо он заметил здесь, что Иоанн Хрестоматийный очень хорошо заметил, что мы часто знаем цену всему земному, вот, и очень заботимся об этом. Ну, это немножко перекликается с тем, что мы сейчас говорили, читали у Паисия Святогорца. Просто два мира. Мир материальный, мир духовный. Так вот, в мире материальном мы, конечно, чувствуем себя как рыба в воде. Мы там все понимаем. Мы ищем тоже там что-то мирское, чтобы было, так сказать, высоко. Они посещают театры. Хотя сейчас театр посещать очень опасно. Потому что театры, которые питают нравственность, духовность, становятся все меньше. Люди читают романы. Вот. А Иоанн Кронштадтский назвал их пустою многословию. И как это во многом правда. И как это вот человек развлекается, как бы высоко развлекается, все-таки читает романы. Не бульварщину, не анекдоты, не пошлятину, казалось бы, да, а романы. Это все-таки как бы высоко создание светского человека. А Иоанн Кронштадтский называется пустому многословию. И, увы, это по сравнению с драгоценным бисером молитвы, это действительно пустое многословие. Мы так поглощены этим мирским, культурой мирской, увлечены, поглощены. Когда приходит помысел помолиться, мы действительно часто отгоняем ее. Ну так, ну сейчас, ну подожди, ну не мучь меня. Ну сейчас, вот я закончу читать и помолюсь. Ну, сказать, совесть-то мучает христианина. Помолюсь. Проходит время, вот, и человек устал, закрылись глаза, он заснул. Или, так сказать, позвонили там, какой-то новость сообщили. Все, молитва стучалась, и ее, как образно сказал Ян Кронштадтский, ее выгнали и не дали места в доме. Да. Какое бесконечное ничтожество представляет пища и питье, с одной стороны, какое бесконечное величие представляет из себя питаемый ими человек, с другой. Не величайшее ли безумие, не безбожие ли жалеть для человека, для этого образа Божия, для этого причастника божественного естества, для которого Бог будет все, будет Бог всяческое во всех, жалеть пищи, питья, одежды, жилища и чего бы то ни было земного. Ян Кронштадтский как умеет противопоставлением показать разницу, какое бесконечное ничтожество представляет пища. Представляете? Господь дал пищу, он говорит, ничтожество представляет пища и питье. Но это же все он о пище говорит какой. Конечно, пища телесная. Вы знаете, как жили подвижники, пустынники, как живут монахи. Пища у них всегда земная, только для поддержки сил, не более того. А вот возьмите пример. Зосима, когда попал в монастырь, куда ему Господь направил, как у них было, какая традиция? Начинается пост, кто берет там сухие овощи, там, и что-то берет там какое-то, кто сухари, а кто ничего не берет, корешками там питается как-то, да. Вот, уходили, традиция такая. А мы же все-таки этого не делаем с вами. Так вот, пища, малая пища, которую получают эти святые подвижники, малая, даже корешки, я думаю, что они из-за корешки, наверное, Мария Египетская, наверное, благодарность Богу возносила. А мы, во-первых, к пище у нас отношение неправильное. Мы все наслаждаемся же пищей, наслаждаемся. Просто Ян Кронштадтский показывает величие человека, он просто вырастает в гиганта по сравнению с этим земным прахом пищи. Вот и все. Мы же все силы своей души часто, сколько времени на готовку это уходит, сколько времени, чтобы, так сказать, достать более качественные продукты, сколько на это уходит сил душевных и физических, и материальных. Если бы мы так заботились о духовном, то величие человека бы выросло много раз. Вот о чем говорит Ян Кронштадтский. Он просто богоподобие человека поставил и рядом положил пищу, которая этого человека питать может. Но человек может быть как животное, понимаете? Может думать только о пище с утра до вечера, как Петр Петрович Петрух. А может только иногда вспоминать, когда сил нет, чтобы дальше продолжить молиться. Для чего? Чтобы продолжить молиться, чтобы молитвенный полет, чтобы он не остановился у него в сердце, в его душе. Только для поддержки. Совсем другое. Вот так видит Ян Кронштадтский человека по сравнению с пищей. И в конце он говорит, как же мы можем, человек, такое богоподобное существо, любой человек, который встречает в нашей жизни, и у нас есть эта возможность с ним поделиться, и мы не поделимся, как это можем уманить человека до того, что он останется, ты сыт, а он голоден. Ты одет, у тебя там лишняя даже одежда, да? А у него плоть нечем закрыть. И вы не думаете, что такого нет. Сейчас этого, к сожалению, есть. В нашей стране еще, наверное, долго будет. Ну, как бы продолжение только что прочитанному. Это рассуждение на эту тему продолжает Ян Кронштадтский. «Господи, да прилепится к Тебе единому сердце мое, и ни к чему земному да не прилепляется, ибо прилепление к земному – скорбь, теснота, мука. Ничто да не будет дорого для сердца из земного, но единого Господа да ценю паче всего, и все небесное, и созданную по образу Его душу бессмертную, разумную, словесную, свободную, дыхание уст Божьих. Да не будет земных идолов для сердца, денег, явств, одежд, чинов и знаков отличия и прочее. Надо употреблять самую простую, нелакомую пищу, чтобы не привлекало сердце, употреблять немного, только для подкрепления». Ну, сейчас пост, конечно, этот совет очень уместен. Мы говорили о том недавно, как подвижники жили, и Иоанн Кронштадтский, как человек духовно опытный, говорит, как надо употреблять самую простую, нелакомую пищу и употреблять немного, только для подкрепления сил. То есть, если это будет наоборот, не прилепится сердце к Господу, как оно должно прилепляться. Не прилепится сердце, потому что и мысли, и желания человека внутри человека направлены на все то же земное. Всякие проявления земные. Но в данном случае в пост уместно говорить о пище. Вот так видит Иоанн Кронштадтский. Чтобы мы прилеплялись только к Ему единому, нашему Господу. Когда сердце прилеплено, вы знаете, когда на службе стоишь, вот сейчас постовые службы, забываешь о еде совершенно. Там иногда проходит не один час, не два, а три, как обычно. Там 5-6 часов проходит. Многие служат по монастырскому уставу, особенно первую седмицу. Вот у нас в храме так служат. И забываешь, и, как ни странно, и силы откуда-то берутся, как ни странно, и еда, она вторична. Когда уже закончится служба, такое ощущение, что можешь еще и стоять, еще молиться, и начинаешь понимать святых отцов. Помню, как говорят, пришел Павел Препростый к святому отцу, по-моему, к Антонию, если я не ошибаюсь, великому. Ну, возьми, ученики. Нет, не берет. Не уйду. Ну, пойдем молиться. Вот молится. Час, второй, третий. Смотрит, стоит. Четвертый, пятый, шестой. Стоит. День молится. Второй пошел день. Вот стоит. Ну, все, куда денешься. Берет ученики. Ну, вот так. Так что пост, конечно, это такие размышления и такое чтение, оно укрепит нас. Укрепит. А вот продолжение, прекрасное продолжение этой же темы. Это опять Иоанн Кронштадтский. «Как скоро проходит наслаждение пищей и питьем, сидящих за трапезою, например, за обедом, так скоро проходит и пройдет нынешняя жизнь со всеми удовольствиями, радостями, скорбями, болезнями. Она как роса утренняя, исчезающая от солнца. Поэтому христианину, позванному в небесное отечество, страннику и пришельцу земному, не должно ни к чему земному прилагать сердце, но прилепиться к единому Богу, источнику жизни, воскресению нашему и животу бесконечному». Надо помнить всякому, продолжает Иоанн Кронштадтский, что у всякого человека, кроме животной его природы, есть еще духовное, что у животной свои требования, а у духовной свои. Требования животной природы – пить, есть, спать, дышать, освещаться, одеваться, греваться, духовной природы – размышлять, чувствовать, говорить, иметь общение с Богом через молитву, богослужение, таинство, поучение в Слове Божьем и с ближними через взаимную беседу, благотворительную помощь, взаимное обучение, назидание. Еще надо помнить, что животная природа временно, переходящая, тленно, духовная же вечно, неприходящая, неразрушима, что плоть надо презирать как приходящую, прилежать же о душе, вещи бессмертной, о ее спасении, ее просвещении, очищении от грехов, пристрастий, пороков, об украшении, чем украшение? Добродетелями, кротостью, смирением, незлобием, мужеством, терпением, покорностью и послушанием Богу и людям, чистотою и воздержанием. Умудри, Господи, всякого человека помнить это всегда. Ну и как бы итог подобных размышлений. Как ничтожна земля и земная жизнь в сравнении с небом, с вечным Царством Христовым. И мы так прилепляемся к земле, и так нерадимо спасение души, а вечной жизни. Бегай такого образа жизни, чтобы жить только животными побуждениями и желаниями, чтобы спать, да есть, да одеваться, да прогуливаться, потом опять пить, есть и гулять. Такой образ жизни убивает, наконец, совершенно духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом, между тем, как христианин и на земле должен быть небесен. Покайтесь, приближися Бось, Царствие Небесное. Матфея, 3 глава, 2 стих. Отче наш, иже еси на небесех, надо больше читать Слово Божие, молиться дома и в храме, и на всяком месте, больше, разумеется, внутренне, чем наружно, размышлять о Боге, о творении, о значении, и предопределении человека, о промысле, об искуплении, о неизвестной любви Божией к роду человеческому, о жизни и подвигах святых Божьих человеков, разными добродетелями угодивших Богу и прочее. Также поститься, испытывать свою совесть, каяться искренне и глубоко в грехах своих и прочее. Вы знаете, раньше известно, что ходили, много паломников ходило по Руси. И приходили паломники, не приходили. В больших семьях, особенно в верующих семьях, было такое обычай читать о подвигах святых Божьих человеков. И ребенок, когда с детства узнает о жизни святых и начинает любить это, я у многих читал святых отцов, что они в детстве эту пищу получали. Некоторые из них даже, говорят, мечтали о мученичестве. Интересно, да? То есть, ну, если ребенок уже мечтает о мученичестве, этот невером никогда не вырастет. О подвигах. Вот. Это, наверное, детское сердце ведь легче привить, чем когда он лишен этого. А когда он, сегодняшний ребенок, напичкан этим современной информацией, мультяшным, неслучным вкусом, ну как ему прилепиться к Христу? Ну как? Вот, мол, вырастет, прилепится. Осуждают многие. А неизвестно. Может, еще больше капканы там будут стоять в его юности. Поэтому мы, родители, ответственны, как ребенок в вашей семье, как он проводит время. Размышления о праздниках. Это было доброй православной традицией во многих православных семьях. Почему бы это не поддержать? Мы все думаем, многие, как воспитывать детей? Ну как в современном мире? Вот с этими гаджетами, понимаете? Как? Простите, ну а вы пробовали предложить им другое? Вы сами-то могли предложить, предложить? Вы же такой же пример, к сожалению, подаете, сидите в этих же гаджетах и в телевизорах, потом расводите руками, почему ваши дети растут неверующими, почему отошли от храма. Да, еще когда можно заставить ребенка прийти, вы еще заставляете. Но если он не полюбил этот мир, если он не прилепился душою к этим подвигам святым мучеников, если он не полюбил этот материал, эту святость, а делает это по принуждению, он обязательно отойдет. Обязательно отойдет. А кто виноват будет? Мы с вами будем виноваты. Мы с вами. Что мы ему не дали это. Не дали возможность. Мы давали суррогат, а настоящее не дали. Раньше давали. Наши предки давали. Умели давать.
Хочешь, чтобы другие скоро исправлялись от своих недостатков, а сам скоро не исправляешься, не страдаешь ли тем, чем и другие? Не от тебя ли, от твоей неисправности другие коснеют во грехах и страстях? Вот если человек так думает, что от него вся беда, не от окружающих, ни жена виновата, ни близкие, как правило, и врагу человеку домашний его, да, ни жена виновата, ни там, ни, так сказать, ни соседи там, ни друзья, а мы виноваты. Когда человек берет на себя эту вину, как-то исправляет в себе. Вы знаете, еще не было, наверное, слово может тоже, конечно, помочь. Воспитание детей, воспитание в общении. Слово может помочь. Но самое бесценное помогает, конечно, добрый пример. Я знаю одного человека, который прочел у святых отцов, он человек больной. Даже очень тяжело больной, что хорошо бы, как бы это плохо себя не чувствовал, чтобы день заканчивался порядком, там, на кухне, в общем, где там, на том рабочем месте, где находится домохозяйка, многодетная семья, домохозяйка, ну, уже дочь взрослая, и бросает там эти кастрюли, бросает недомытые, неубранные, дочь устает, работает. Вначале раздражалось, но святые отцы помогли осознать, что это неправильно, духовно это неправильно. Она стала, как бы тяжело ей не было, не уходит с кухни до 2 часов иногда, а то и больше, пока идеальный порядок не наведет. Конечно, это скажется на ее здоровье, к сожалению. Но, вы знаете, и дочь стала жалеть мать, потому что видит, что на следующий день ее приступ там, давление. Вот таким образом, только не словами, не руганьей, потому что ничего мы этого не изменим, как правило. Как правило. К ругани тоже человек привыкает. И наши дети привыкают. Уже как, знаете, как муха, да, уже не обращаешь на них внимания, там, понимаете. Летают и летают, жужжит и жужжит. Так и дети наши начинают относиться к нашим нравоучениям, моралям, которые мы их воспитываем, так называется. Называется воспитание. Воспитание, в первую очередь, добрый пример. Вот о чем. И брать вину на себя, как посоветовал Ян Кронштадтский. Поэтому мы его и читаем. Он как бы возгревает нам эти мысли. Он дает возможность нам продвинуться на свои... Как мы, как ты, как я. Я себе сейчас спрашиваю, как ты относишься. И есть возможность что-то исправить, или попробовать исправить, или поучиться у кого, который уже с этим справился. Потому и мы и размышляем, потому и мы примеры приводим, чтобы в первую очередь говоришь для собственных ушей. Я с вами делюсь. В первую очередь сам себе и говорю. Тоже получаю пользу. Как один батюшка сказал, что приходит, говорит, какую батюшка вы проповедь сказали? Это же все обо мне. У меня самые лучшие проповеди, когда я говорю о себе. Я думал, что я говорю о себе говорю. О своих проблемах духовных. То, что тебя затронуло, то, что тебя в жизни, чему ты научился, и чего ты поправил в себе, ты можешь поправить и в других. Или через слово, а лучше через дело. Дальше. Вот ты молишься, молитва твоя совершается успешно. Ты имеешь внутреннее свидетельство, что Господь и слышит ее, и благоволит к ней. У тебя мир помыслов, легко и сладостно на сердце. Но вот под конец твоей молитвы, из-за самого малого расслабления твоего сердца и помышлений, твое сердце ввергается какое-то тяжелое бремя, расслабляющий сердце огонь. И ты чувствуешь и крайнюю тяжесть молитвы, и отвращение от нее, вместо прежней легкости и расположения к ней. Не отчаивайся, друг, это козни врага, который любит посмеяться над нами, особенно в конце наших благочестивых занятий, чтобы мы упали в уныние и сочли потерянными все предыдущие труды свои в святом деле. Научись из этого вперед не угашать духа своего ни на минуту. Ну, тонкие такие наблюдения, конечно, у Иоанна Кронштадтского, что и каждый молящийся, или человек, который молился, пережил то, что он написал, и что мы сейчас прочли. Вот нам хорошо, вот почитал Псалтирь, Евангелие, помолился. Ну и то ли устал физически, то ли ловишь себя на мысли, что что-то не так. Вот только что было хорошо, а в следующую минуту что-то, как-то тяжесть, наваливается тяжесть. И уже у тебя и желание, и уже у тебя и, так сказать, горения этого нет, и такого и внимания, и нет, знаете, такой соучастия того, что ты читал, то, что ты сейчас молился, соучастия. Вот сердце, дух какой-то далеч отстоит, и ты уже обременен мирским, усталостью, обременен разочарованием каким-то, да. Оказывается, это может быть, конечно, не только следствием просто физической усталости, но это еще козни врага. И такая подсказка, она от Иоанна Кронштадтского, так как эти люди особо не очень опытные в духовной жизни, подсказка, что не отчаиваться, чтобы мы, когда человек знает, откуда это все исходит, а исходит от врага, который там, ну, сколько там тысяч лет у него опыта, да, и который таким образом издевается над нами. И чтобы все перепортить наши доброделания, омрачить нашу беседу с Богом, он таки начинает вводить яд моих помыслов дурных или сомнительных, и яд, разрушающий нашу душу. Так что сейчас пост, и, конечно, враг особенно ополчается на христианина в это время, потому что раз христианин вооружается на него, конечно, тот отвечает тем же. Поэтому искушение, куда от них денешься, вот, мы к ним должны быть готовы. А когда человек во всеоружии готов и знает, что этот врага, он может преодолеть это, понимаете? Он может, Господи, возопить Господу, Господи, забери от меня это, Господи, это не от меня, это от врага рода человеческого. Если человек всем сердцем возопит, конечно, он почувствует облегчение. Конечно, он получит помощь. И опять свет воссияет в его душе, и радость вернется.
духовное, молитвенное. Вот еще интересно, тоже опыт внутренний святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда говорится внутреннему человеку «Восстань, спяй и воскресни от мертвых», тогда, разумеется, действительный сон души, весьма похожий на обыкновенный телесный сон. Также, когда говорится «Душе моя, восстань, что спишь?», разумеется, действительный сон души, а не говорится только иносказательно. Когда спит тело, оно расслабевает отовсюду и становится нечувствительным. Так и душа, спящая греховным сном, расслабевает в силах и бывает нечувствительна ко всему, что касается веры, надежды и любви. Говори, например, что Сын Божий сошел для тебя на землю и стал человеком, чтобы спасти тебя от вечной смерти. Толкуй о спасительном учении Его, о чудесах Его, о страданиях, о смерти крестной, о воскресении и вознесении на небо, о втором пришествии Его. Она не вмещает этого, не чувствует благодеяний Божьих, спит, совершенно спит для веры, надежды и любви. Вы знаете, эта вот расслабленность, которая свойственна всем людям, постные молитвословия, призывания, «Восстань, спяй, воскресни от мертвых», когда человек находится в таком состоянии, в мертвенном состоянии, и он понимает это, он понимает этот внутренний процесс, который происходит в нем, он понимает, он может как-то противостоять, он может восстать. Дальше он говорит, что это похоже на обыкновенный телесный сон. Это не только душе моя, восстань, что спишь? Мы действительно, понимаете, вроде не спим физически, мы не спим, да. Но душа-то спит, вот в чем дело. Душа-то спит. А это и есть действительно сон души. Если мы это понимаем, что мы спим. Вот для всего такого земного мы никогда не спим. Вот, как только появилась какая-то потребность телесная, да? А здесь, ну, каждый верующий человек знает, почесть молитву, молитву утренней или вечерней, или псалтии, можно же по-разному. Можно спать душой и все читать, почитал все, ну, прочитал-то, да. А как ты был полумертвый, так ты остался им. Разве ты напитался, разве эта связь появилась, которую ждет от тебя Господь? Разве твоя молитва, она оживотворила твою душу и всего тебя? Потому что мы же знаем, в лучшие минуты, вспомните, когда ты в молитве находишься, как бы не чувствуешь земли под ногами. Когда ты живешь небом. Вспомни, у каждого христианина это состояние помнит в себе. Оно его должно вдохновлять. Оно должно есть, чем сравнивать с тем земным сном, который сейчас тебя мучает, когда сейчас тебя достает. Через твою усталость, через омертвение, через того, что ты не прилагаешь усилий. Усилий. Смотрите, как молился Господь. Мы начали, в принципе, сегодняшний разговор, как молился Господь в Ефиманском саду до кровавого пота. Вот такой сильнейший образ потрясающий. Мы это усилие делаем? Как же? Мы спим. Получается, что наша молитва, она не исцеляет, она в осуждении, а не в спасении, получается. Вот так может быть. Особенно, конечно, если механически прочел, и ни уму, ни сердцу. Ну и что, это же можно в осуждении не только причаститься, в осуждении можно и помолиться. Господи, помоги нам, чтобы нас молитва воодушевляла, чтобы нас поднимала, возвязала, воздвигала, чтобы она нас сделала человеками, чтобы мы становились Божьими людьми, сынами Божьими. Это все возможно при усилии. Царство Божие нудится. Давайте нудить будем, особенно в пост. Себя будем нудить для того, чтобы возгореть в себя то лучшее, что Господь нам дал каждому из нас, каждому христианину. То лучшее, самое высокое, на что мы способны. Помоги нам это, Господи, а святому Иоанну Кронштадтскому и Паисию Святогорцу, и всем нашим святым, которые нас питают своими словесами божественными, мы низко кланяемся, безмерно благодарны. Кстати, вот сейчас, после того, как почитал Иоанна Кронштадтского, как бы сердце приложил, и такое ощущение, что и пообщался с этими святыми. И Анхальштадтский с нами тоже присутствует. Аж его словеса, его речи, его ум, его сердце, его душа присутствует уже в словах его, в том, что мы читали. Вот. Значит, он с нами тоже был. Будем надеяться, что он благословит нас на дальнейшее провождение поста во спасение. Помоги нам в этом, Господи, и мне, и вам, дорогие наши друзья и радиослушатели. У микрофона был клирик Покровского храма города Долгопрудный, диакон Дмитрий Котов. Желаем доброго поста вот и спасения. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господи, возвать тебя, услыши меня, услыши меня.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.